Ирена осеклась. В последних ее словах обнаружилась вдруг двусмысленность и неуместная театральная патетика. «Вы же адвокат, Ян», — повторила она как заклинание. «Все равно, что врач. В первую очередь адвокат, а потом уже упырь». Семироль усмехнулся. «Ирена, если бы я не знал вас как преподавателя литературы, счел бы ей-богу, что вы читали на юрфаке лекции по профессиональной этике. Ян, если обнаружится, что женщина, за преступление которой меня осудили, если обнаружится, что эта женщина все еще на свободе и продолжает убивать, суд признает свою ошибку?» Семироль усмехнулся. Ирена, а я думал, что вас действительно волнует возможность новых жертв. Она сжала зубы. Укол был болезненный и точный. А я спрашиваю, суд признает это возможно? Нет. Суд просто вынесет еще один приговор. Если, конечно, эту суку, простите, Ирена, если ее удастся поймать. И она только сейчас обнаружила, что по-прежнему держит руку на абажуре лампы, и пластик нагрелся настолько, что жжет пальцы. Ян, я не понимаю, ну, должна же быть элементарная логика, хоть и в вашем вывихнутом мире. Неужели маньяки здесь родятся чаще, чем суд признает свои явные ошибки? Семироль все еще улыбался, но улыбка едва заметно изменилась, и спустя минуту напряженного молчания Ирена поняла, что проговорилась и должна выкручиваться немедленно. Просто обязана найти отговорку, вопреки обычной медлительности. «В нашем мире, Ирена». Она сделала над собой героическое усилие. «В вашем мире прокуроров и судей, адвокатов, правосудия, которое на поверку не так уж и право. Во всем этом вывихнутом мире». По крайней мере, на словах вышло достаточно естественно. Ирена перевела дух. Семироль саркастически хмыкнул. Выждал паузу, позволяя оценить многозначительность ситуации. Прошелся по комнате, выудил из стопки видеокассет одну в темной слепой обложке. «Собственно, я не собирался показывать вам, но если для вас это так важно...» Загорелся экран маленького телевизора. Цифры, значки, служебная информация... «Прошу прощения, Рена, но я пущу материал не сначала, сейчас перемотаю». «Да, примерно отсюда. Общий план. Люди, один за другим входящие в дверь деревенского дома. Много мужчин. Одна женщина в длинном пальто. Камера дернулась. Чьи-то ноги, неровный свет, комната. Крупным планом лицо женщины». Лет 40 на вид, блеклые прозрачные глаза, не приукрашенные никаким макияжем, сухая кожа с сеточкой морщинок, мятое пальто-балахон, украшенное черным облезлым хвостом неведомой зверушки. Ирена сжала губы. Белый свет бил незнакомой женщине в лицо, в таком освещении было что-то неестественное, грубое, принуждающее. «Кто это, Ян?» Семироль кивнул на экран. «Смотрите, мол, узнаете». Та, что на экране, нервно хихикнула. «Продолжаем», — сказал мужской голос. «Снимите с нее пальто». Кто-то, попавший в кадр спиной или плечом, помог женщине раздеться. «Госпожа Крок, ваш муж знал о цели ваших поездок?» Сухо спросил голос, в котором Ирена с удивлением узнала голос Семироля. «Нет, и не догадывался. Я никогда не связывал сообщения о новых жертвах с вашими поездками?»
«Нет, он очень хороший человек.
У Ирены когда-то была студентка с такой вот тягучей манерой разговаривать. На студенческой конференции ее доклад вместо 3 минут занимал 30. Публика то смеялась, то зевала, то разбредалась по буфетам.
А ваши дети, госпожа Крок, они в частной школе? Хороший, хороший, закрытый.
Поездки бывали неудачными?
Да, каждая вторая или третья. Сколько всего было результативных поездок. Женщина на экране сглотнула. И Ренни вспомнился гофрированный шланг, до смерти напугавший ее в далеком детстве.
Шланг лежал поперек садовой дорожки и подергивался в такт перепадом давления. Шланг был толстый и черный, неживой и живой одновременно, лоснящийся и жирный. Маленькой Ирене показалось, что он хуже любой змеи, страшнее паука, что лучше умереть, чем переступить через него, и она с плачем кинулась обратно и несколько раз просыпалась ночью от того, что шланг, упругий и ребристый, приходил к ней во сне.
Немолодая, темноглазая женщина с медленной, как болото, речью.
Шланг. Девочка с плачем, убегающая по садовой дорожке. Ирене сделалось противно. Она подняла голову, ища взгляд Семироля, молча и спрашивая у него разрешения прервать неприятный просмотр.
«Госпожа Крок, вы помните дом у дороги? Большое шоссе 147?»
Прошла целая секунда, прежде чем Ирена вздрогнула. «Номер ее дома!»
Женщина недоуменно молчала.
«Это был период, когда вы встретили третьего, того, кого вы называли червячком».
Женщина забегала глазами, стиснула пальцы.
«Вспоминайте, дом у дороги, там собака и машина в гараже. Вы пользовались машиной, вы прикормили собаку».
Женщина улыбнулась. Стянула с головы серый вязаный берет, высвобождая очень длинные с проседью волосы.
«Там и это, и вправду никто не жил. Собаку я прикормила, могла бы отравить, но это жалко. Вы вспомнили?»
«Да.
Сколько времени вы там прожили? В отсутствии хозяйки?
Летом неделю и в октябре».
«Неделю?» Муж по-прежнему думал, что вы в командировке.
«Да.
Что вы жгли в камине?»
Женщина молчала. Ее лиловый свитер был весь покрыт катышками свалявшейся шерсти. Свитер когда-то был теплым и элегантным.
Ирена вдруг подалась вперед, разглядывая стилизованный виноградный лист на тощем дамочкином плече. Когда-то, может, полгода назад, а может, в другой реальности, свитер принадлежал Ирене. Виноградные усики складывались в ее инициалы. То была работа на заказ, институтские дамы отмечали обновку и щелкали языками.
Бедный свитер.
«Тетя Ирена, а разве это были не вы?»
Тогда в доме у нее не было времени. Да и надобности перетряхивать шкафы в поисках пропавших вещей.
«Его вещь жгла», — неохотно проговорила женщина. «Сперва взяла, хотелось, а потом ненужные тряпки. Надо подумать. Надо лечь на кровать, укрыться одеялом, и пусть все они катятся в тартарары».
«Ян, выключите!» Подергивался на земле черный резиновый шланг. Синее мельтешение экрана, темнота.
«Извините, Ирена, но вы сами...» Она проглотила горькую слюну.
«Что это?»
«Оперативная съемка. Неофициальное приватное расследование. У меня есть такие возможности. Ее? Это она? Она под судом? Ирена.